Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведут Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня вторник, 15 марта. 20-й день большого вторжения. Росармия, по словам военных экспертов, изменила тактику. Вместо кавалерийского наскока с колоннами техники по всем фронтам и вертолетными десантами, агрессор перешел к попытке окружения крупных украинских городов Киева, Харькова, Сум, Чернигова, чтобы блокировать их и обстреливать из ракет и танков, как в уже осажденном Мариуполе. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе, заявил в эфире американского телеканала MSNBC, что из-за нехватки времени личного состава и боеприпасов армия Путина скоро прекратит активную войну. Цитата. «Приблизительно за 10 дней, это моя оценка, и при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары. Через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне». В то же время, только за прошедшее время активных боевых действий украинская экономика уже потеряла более 120 миллиардов долларов, и эта сумма может вырасти до 500, сообщили в украинском Минэкономике. А ВВП Украины по подсчетам Международного валютного фонда упадет на 10% в 2022 году, даже в том случае, если война закончится в ближайшее время. В студии мы поговорим о том, насколько действительно вероятно, что российская армия прекратит активные боевые действия через 10 дней просто банально из-за нехватки ресурсов, и выдержит ли даже эти 10 дней украинская экономика, которая терпит сейчас колоссальные убытки, в частности, из-за частично сорванной посевной. У нас в гостях будут Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований КЕИС Украина Дмитрий Боярчук, российский журналист Игорь Яковенко и медиаэксперт Татьяна Попова. Я напомню, наш номер Вайбера 095-151-95-0. 095-151-95-05. Он из-за технических ограничений работает только в текстовом режиме. Также туда можно слать фотографии и видео из ваших городов, ну и звуковые сообщения. Сейчас во многих городах Донецкой и Луганской областей, в частности, уже не осталось объективных источников информации. Многие журналисты, к сожалению, оттуда уехали из-за активных ведущихся боевых действий. Но там есть, мы уверены и знаем об этом наши слушатели и зрители. Будем рады поддерживать с вами связь. Пишите к нам на Viber в любое удобное время, в частности, во время этого эфира мы озвучим ваши сообщения. Также нам можно звонить по телефону 094-711-1637 по тарифам вашего оператора со всей территории Украины. Со мной эту программу ведет моя коллега Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс Реалии». Она следит за лентой новостей. Таня, привет, что главного?
Да, привет, Денис. Ну, наверное, начну с самого главного для нашей программы, для Донбасского региона. Мы все следим за событиями в Мариуполе, который находится в блокаде уже почти 2 недели. И сегодня оттуда есть гуманитарный коридор. Он, к счастью, работает. И уже по отчету горсовета смогли выехать 2000 автомобилей. Еще 2000 ожидают выезда. Неизвестно, смогут ли они выбраться сегодня. Вчера первые 160 автомобилей выехали благополучно. Эти люди, в основном, большая часть уже добрались до Запорожья.
Таня, ну вот. Получается, сегодня это согласованный с украинскими властями гуманитарный коридор, потому что, насколько я понимаю, вчера люди по своему самостоятельно выезжали, да, то есть без каких-то гарантий безопасности.
Да, именно так. Сегодня уже есть эти гарантии, хотя гуманитарная колонна, которая идет еще с 12 марта с Запорожья в Мариуполь, она в Мариуполь еще не зашла. То есть она на протяжении, наверное, 2 последних дней постоянно выходит из Бердянска и из-за обстрелов возвращается обратно. Мы не знаем сейчас, на каком она этапе, но, в принципе, ждут ее в Мариуполе. И это должна быть такая большая часть эвакуации, потому что это большая колонна, она оставляет гуманитарный груз и забирает людей. Кроме Мариуполя, сегодня есть еще заявленные гуманитарные коридоры. Надеемся, что будет там безопасно, и люди смогут перебраться в безопасные города. Эти колонны есть в Киевской области, есть в Сумах и есть из села Оскол Харьковской области. До этого, мы знаем, активно эвакуировали Изюм, но сегодня вот из Изюма, самого трудного города области, такой коридор не заявлен. Если такие общие итоги военные подвести, то по выводам Генерального штаба все так же, как и вчера, российская армия старается удерживать те рубежи, которые она уже захватила, и, в частности, пытается усилиться на Харьковском направлении. Но по выводам Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, украинская армия смогла перейти в контрнаступление на некоторых направлениях. И также попытки штурмов многих городов были отбиты, в частности и Мариуполя упомянутого. Вчера, по данным украинских военных, во время этой атаки российские войска потеряли 150 человек убитыми. Это только под Мариуполем. Также были попытки штурма Лисичанска неудачные. И сейчас российская армия пытается взять в окружение Сумы и Харьков. Это, по выводам Генштаба, основные для них точки.
Таня, ну мы еще послушаем непосредственно корреспондентов, которые, если получится сейчас с ними связаться, ситуация вот очень изменчивая из всех этих горячих городов. Посмотрим, в принципе, и видео из этих городов. Что по политическим мотивам? Я так понимаю, что сейчас продолжаются переговоры, да, попытки украинской стороны договориться о чем-то с российской делегацией. Есть какие-то, ну, новости обнадеживающие с этой стороны? Стоит ли ждать в ближайшее время каких-то прорывов или, скорее всего, нет?
Прорывов нет. Ожидать ли, ну, наверное, всегда стоит ожидать. Действительно, переговоры продолжаются, но мы видим абсолютно непрекращающуюся агрессивную риторику со стороны России, которая никак не меняется. И сегодня в эфире мы будем подробнее говорить о тех попытках протестов, которые в России происходят. Но их генеральная информационная линия, она никак совершенно не меняется, и не признаются те военные преступления, которые на территории Украины совершены. Также мы покажем, или, возможно, сейчас покажем, если это позволяет наша верстка, видео из Волновахи. Мы вчера уже рассказывали о том, что этот город захвачен, и туда зашли российские войска, и вместе с ними зашли российские журналисты. То есть со вчерашнего дня мы обратили внимание, что появляются профессиональные фото ужасных разрушений Волновахи, которые подаются, соответственно, пропагандой российской, как разрушения, нанесенные армией Украины. И вот сегодня появилось в Телеграме видео, как российские танки стреляют по жилым домам в Волновахе. И мы решили проверить, потому что с подозрением отнеслись к этому видео сначала, точно ли это Волноваха. И вот много людей, уроженцев Волновахи, подтвердили нам, где это происходит, что это район 7-й школы и что огонь ведется по станции переливания крови.
Можем давай посмотрим. Да, действительно. То есть мы верифицировали это видео, и оно действительно из Волновахи. Таня, давай скажем еще вот четко, это что мы сейчас видим?
Это мы видим такую рандомную стрельбу, она не похожа на бой. Эта стрельба ведется по жилым домам. Мы не знаем, насколько они пустые или в них еще кто-то остается. Город действительно сильно опустел, потому что, ну, люди выбирались как могли, и в том числе и эвакуация была. И местные подтверждают, что вот одно из зданий, по которому этот огонь ведется, это вообще станция переливания крови.
Таня, а можно как-то определить время, когда велся вот этот вот обстрел? Насколько это видео свежее? Потому что сейчас, ну, занято оно российскими войсками. Кто его снимает? Это понятно вообще?
Кто его снимает? Ну, по контексту, мне кажется, что его снимает кто-то из российских военных. Но по срокам, опубликовано оно было вчера, мы знаем, что Волноваха занята вот несколько дней. То есть это период последних трех дней, пока она оккупирована.
Ну вот да, мы тоже с отвращением, не буду скрывать, следим за сообщениями российских пропагандистских СМИ. И вот они сообщали, сейчас заняли вот этот вот город. Как видим, танк с буквой Z, не знаю, это украинский танк или какой, наносит разрушение по гуманитарным объектам в городе. И вот распространяет российская пропаганда, что якобы именно вооруженные силы Украины прикрывались живым щитом, разбивали дома, когда покидали вот эти вот населенные пункты, были вынуждены покинуть, в частности, Волноваху. Ну, непонятно, кем нужно быть, чтобы вот верить, что в течение 8 лет люди жили мирно и счастливо в украинской Волновахе, а тут вдруг решили ее разбомбить, ну и как-то отомстить жителям Донбасса и русскоязычному населению. Такие же месседжи, да, распространяются, Таня?
Ну, я добавлю, что на снимках, которые мы видим от российской прессы, как я уже упомянула, профессиональных съемок военкоров, там есть вот местное население, например, бабушки, и это все подается в таком ключе, что вот несчастные люди среди руин, и остается вопрос, кто эти руины создал, да, ведь мы 2 недели наблюдали за этим планомерным уничтожением Волновахи, там просто, ну, ад происходил, приблизительно как в Мариуполе ситуация была.
К нашему разговору присоединяется мой коллега Александр Марченко. Он следит за ситуацией по Луганской области. Перед этим я еще раз напомню номер нашего вайбера. Давайте держать связь в условиях вот такой вот военной пропаганды, когда промывают мозги, пытаются промыть российская пропаганда и жителям оккупированной части Донбасса, и россиянам, и всему миру. Расскажите, что действительно происходит в ваших городах, если вы были свидетелем. 095-151-95-05. 095-151-95-05. 05 можно только писать из-за технических ограничений, но мы зачитаем вот эти вот ваши сообщения. Также принимаем фото и видео. Вот сейчас, к сожалению, профессиональных журналистов мало в районах боевых действий, но ими могут оказаться каждый из вас. И каждый из вас может сделать так, чтобы весь мир, вся Украина и Россия, если нас смотрят сейчас в Российской Федерации, увидели, что происходит в украинских городах, что это такая за демилитаризация жилых кварталов и станций переливания крови в городах, которые, я еще раз напомню, в течение 8 лет до вот этого вторжения повторного России в Украину жили мирной и счастливой жизнью. К нам присоединяется Александр Марченко, мой коллега, он следит за развитием ситуации в Луганской области. Саша, привет, что там было сегодня?
Приветствую, приветствую. Ну, на данный момент Луганская область, там, наряду с Мариуполем и югом области, как заявляют украинские власти, одно из самых острых направлений, где российские войска пытаются вести активные наступательные действия. Вот уже в течение нескольких дней есть информация, что 70% территории Луганской области оккупированы.
Вчера подтвердил нам Сергей Гайдай, глава военно-гражданской администрации, что это действительно так.
Да, так и есть. И те 30%, которые остаются, за них ведутся очень активные бои. Обстрелы здесь не прекращаются, ну, практически ни на час, ни на два. Бывают иногда, может, какие-то передышки небольшие, но все время ведутся обстрелы. В Попасной, в Золотом, Горская, Лисичанск, Северодонецк, Рубежная, Кременная. Постоянно ведутся обстрелы, постоянно ведутся бои. Хочу вот сказать, да, сейчас вот можно видеть, да, вот это вот Северодонецк, это последствия обстрелов, которые были вчера, позавчера, горит большое количество домов. Это в основном новые районы Северодонецка. Я сегодня общался с одной из своих знакомых, которая до сих пор остается в Северодонецке. Вот по ее словам, ситуация очень сложная. Стреляют как ночью, так и утром, и вечером. Буквально, если есть какой-то перерыв, то он длится не больше обычно часа. И люди пытаются использовать этот перерыв для того, чтобы выйти, купить каких-то продуктов, ну или хотя бы свежим воздухом подышать, потому что по большей части люди сидят в подвалах или в бомбоубежищах. Вот как раз сейчас видно одно из таких бомбоубежищ. Ситуация достаточно сложная в плане того, что вот новые районы города, они очень сильно обстреливаются, горят дома, и уже больше недели в этом районе нет ни электроэнергии, ни воды, ни отопления. ни газа, то есть совершенно ничего. Есть люди, я знаю, которые из этих новых районов попытались, ну, они переехали в старые районы, там чуть-чуть ситуация в этом плане есть, некоторые коммуникации есть, и поэтому ситуация там получше. Но есть и те, кому переехать вообще некуда, эти люди просто вот выходят во двор и на кострах разогревают или готовят себе еду.
А новые районы – это те, которые ближе к окраинам города, да? А старые – это центр относительно?
Не совсем. Просто, получается, новые районы, они, с одной стороны, к ним подходит трасса, которая ведет на Новоайдар и Луганск, и как раз с той стороны заходят и обстрелы ведутся. А вторая трасса, которая ведет в сторону Старобельска, с той стороны тоже подошли российские войска и тоже оттуда ведут обстрелы. И как раз вот больше сейчас попадает под обстрелы именно вот эта новая часть города. По вот то, что еще рассказала вот моя знакомая, с продуктами ситуация достаточно сложная. Там несколько часов в день работают там, два буквально супермаркета. Продуктов практически нет. Ну, то есть соль, сахар такого практически нет. С крупами тоже проблемы. Можно найти картошку, буряк, но для этого нужно идти, например, на рынок. В Северодонецке было два рынка. Один, который в новом районе, он уже разрушен. Я вот буквально вчера видел фотографии, что он полностью в руинах. Но второй рынок туда периодически прилетает, но я так понимаю, что люди туда еще выходят. Очень большие проблемы с оплатой, потому что терминалы практически нигде не работают. А наличку в город понемногу подвозят, но вот на днях моя знакомая для того, чтобы снять наличку в банкомате, простояла практически 3 часа. И в эти моменты как раз также было слышны выстрелы. Вот. Дальше вот можно еще сказать ситуация в Лисичанске, он рядом находится с Северодонецком. Там тоже я переписывался сегодня с знакомой, и она рассказала, что там в принципе ситуация чуть-чуть получше, чем в Северодонецке. Но тоже зависит от районов. То есть есть там район РТИ, который находится ближе всего в сторону Попасной. Туда прилетает периодически, и там нету электроэнергии, нету воды, нету газа. В центральной части Лисичанская электроэнергия есть. Есть проблемы, правда, со связью, но частично есть также и отопление. Но вот проблема с поставками продуктов тоже в этом городе есть. То есть единственное, они вышли на рынок. Единственное, что смогли купить, это печенье и чай. Все, больше ничего не смогли найти. Я еще пару слов хочу сказать по поводу ситуации на оккупированных территориях. Сейчас там всячески пытаются поставить свою власть. Об этом мы можем узнать из тех сюжетов, которые оккупанты распространяют в сети интернет. То есть недавно было известно о Старобельске. Вот буквально сегодня появилась информация, что представили какого-то там нового представителя в Сватово. Более подробно об этом что-либо узнать у местных жителей практически не получается, потому что там нету совершенно никакой связи. Ни один украинский мобильный оператор не работает на данный момент на всех этих территориях. Единственная, какая есть связь, у кого был, ну или есть интернет, у кого есть Wi-Fi, те могут посредством мессенджеров иногда писать, что там происходит. Я знаю, что там по полной уже включена российская пропаганда, то есть телевидение, там только российские каналы. И есть проблемы в гуманитарном плане, потому что подвоза продуктов практически нет. Иногда привозят что-либо в магазины, но в основном это то, что еще сохранялось на складах до начала вторжения. То есть подвоза какого-то извне продуктов нет. И что вообще дальше будет, неизвестно. Люди ничего не знают, им ничего не оповещают. Единственное, что вот есть информация, что ходили в Старобельске, в том же раздавали листовки, что вводится комендантский час. Все, больше никакой информации там нет. А и еще очень сложно понять, что происходит с теми представителями власти, выбранными людьми, представителями власти, которые не захотели сотрудничать с оккупантами. Потому что есть по нескольким, как минимум, людям, например, в «Счастье», там заместитель главы ВЦА, что буквально из дома человека забрали и отвезли в Луганск. Его судьба неизвестна. Также точно вот, и по другим территориям, потому что во многих территориях представители местной власти отказывались сотрудничать с оккупантами, и в том числе они поддерживали и выходили вот на вот эти вот митинги, которые проходили против российской оккупации.
Спасибо, Саша. Александр Марченко, мой коллега, который следит за ситуацией в Луганской области. Ну, опять я акцентирую внимание на том, что российская пропаганда показывает все так, что, мол, вооруженные силы Украины разрушаются мирные города Донбасса, убиваются людей, прячутся за живым щитом якобы жителей вот этих вот городов. Ну, давайте верить людям, да, непосредственно участникам. Я вас снова призываю писать к нам на Viber 095-151-95-05, 095-151-95-05. Расскажите, что происходит на самом деле в вашем городе. Зачитаем это в прямом эфире. К нам присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко из Славянска. Он расскажет, какая ситуация сейчас в Донецкой области. Сергей, привет.
Да, добрый день.
Что там происходит сейчас?
В Донецкой области, так же, как и в Луганской, продолжаются жесткие обстрелы. Вот, но сегодня я хотел бы акцентировать внимание на информации из Мариуполя. Во-первых, Мариупольский горсовет сообщил о том, что по состоянию на 14.00 из города выехало 2000 машин. Это не автобусы, это то есть люди своим ходом эвакуируются. Они едут по маршруту Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка и Запорожье. Именно ждут их уже в Запорожье, и людям рекомендовали при выезде удалить мессенджеры, удалить фотографии для безопасности. Кроме того, сегодня была новость из Мариуполя сразу из двух источников. Во-первых, медийная инициатива «За права людини». Вот они сообщили о том, что на их горячую линию поступил звонок из города Мариуполя, из областной больницы интенсивного лечения. Она расположена по улице Троицкая, 46. Вот. Очевидец сказал о том, что туда зашли российские оккупационные войска, они взяли в заложники персонал и пациентов. Кроме того, россияне открывали огонь из окон больницы по расположению вооруженных сил Украины, то есть пытались вызвать огонь ответный. Вот. Очевидец говорил о том, что российские солдаты угрожают персоналу и пациентам расстрелом, если те будут покидать больницу. И вот несколько человек, которые пытались бежать, они вернулись назад с пулевыми ранениями. И эту же информацию подтвердил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Вот он приводит слова одного из сотрудников больницы. Человек говорит, что из больницы невозможно выйти, сильно стреляют, сидим в подвале. Машины не могут подъехать в больницу уже двое суток, вокруг горят многоэтажки, и в больницу нагнали около 400 людей из соседних домов, ну, фактически их взяли в заложники. Кроме того, вчера...
Отметим также, Сергей, я извиню тебя, перебью, отметим, что эта больница, насколько я понимаю, находится на крайней западной стороне Мариуполя, то есть вот уже туда проникли российские оккупанты.
Да, да, вот именно так. То есть она не находится где-то там в центре, потому что после этих сообщений сразу возникла паника, что, мол, россияне уже взяли Мариуполь, никто Мариуполь не взял. Но, тем не менее, вот больницу, которая расположена на западной окраине, вот персонал пациентов, а также людей из соседних домов, к сожалению, взяли в заложники. Вот. Еще вчера вот произошло неординарное событие. В Донецкой области был взорван мост в селе Богородишно, и этот мост соединяет Городишна с городом Светогорском. Вот. И сегодня власти Светогорска сообщили о том, что будет автобус для жителей села в соседний город Славянск. Он там будет несколько часов, то есть люди могут приехать в Славянск, снять какие-то сбережения со своих карточек, а также пополнить запасы еды.
Вот мы сейчас показываем этот мост, взорванный между Богородичным и Светогорском, и вот показываем мы на карте, где он непосредственно находится. Да, продолжай, Сергей.
Да, этот мост знаком всем. Жители Славянска, да и всей Донецкой области обязательно по нему приезжали, когда хотели отдохнуть в Светогорске и посмотреть на его красоты. И сегодня на 2 часа дня в городе Светогорске объявили эвакуацию населения из самого города и прилегающих сел. И для всех, кто хотел бы выехать в Славянск на железнодорожный вокзал, Вот, объявили, что будут вывозить автобусами. Ну, на данный момент у меня нет информации, сколько людей выехало, сколько людей привезли на железнодорожный вокзал в Славянске. Ну, я думаю, что уже ближе к вечеру или на завтрашнее утро эта информация будет. Я хочу отметить, что пока что вот в Славянске, Краматорске и других городах пока относительно тихо, была всего лишь одна воздушная тревога. Сегодня и то она продлилась относительно недолго. Ну, это как-то настораживает. То есть очень сложно понять, что же нас будет ждать ночью.
Что в Изюме, Сергей? Ну вот военные эксперты говорят о том, что очень это важное место, для точка для того, чтобы защитить военную группировку Украины на Донбассе. Что там сейчас происходит? Держатся ВСУ там?
Да, действительно, это очень важная точка. То есть если Изюм падет, то дальше, конечно, будут встречать продвижение российских войск, но тем не менее есть опасность, что они зайдут в тыл группировки объединенных сил Донецкой области. Сейчас там продолжаются бои. Вот та дорога, все знают ее как Ростовская трасса или трасса Киев-Харьков-Должанский. Вот, если вот уже 3 раза я по этой трассе ездил с автобусами, которые вот эвакуировали людей, то сейчас эта трасса простреливается россиянами. И кроме артиллерийских обстрелов, есть стрельба даже из стрелкового оружия. То есть там уже есть диверсионные группы на той территории, которые контролируют вооруженные силы Украины. Но, насколько я знаю, вчера была произведена довольно-таки успешная спецоперация, и часть этих российских войск и техники была сожжена. То есть бои там продолжаются.
Спасибо большое, Сергей. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Он следит за развитием ситуации в Донецкой области. Ну, как мы знаем, со вчерашнего дня, как минимум, активизировались атаки и гибридных российских сил, и непосредственно армии Российской Федерации с целью захватить свободную часть Донбасса и выполнить определенный план минимум. Уже вот сейчас меняется тактика Российской Федерации. Военная, об этом говорят многие военные эксперты, вот в частности отмечается, что перестали идти вот таким вот кавалерийским наскоком, а сейчас пытаются сделать блокаду, организовать блокаду ключевых украинских городов, по примеру Мариуполя, а потом вот так вот уже идти и техникой большой, и живой силой для попытаться захватить вот эти вот города. Но большой вопрос, насколько это получится, учитывая, что эти 20 дней полномасштабной войны украинская армия и украинцы не провели даром, они укрепляли свои города и превращали их в крепости. К нам присоединяется Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, я вам зачитаю цитату генерала-лейтенанта Бена Ходжеса в интервью американскому телеканалу MSNBC. Он заявил о том, что через какое-то время путинская армия перестанет быть способной на активную войну. Цитата. «Приблизительно за 10 дней, это моя оценка, и при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне». И вот с именно этим фактом и связывают и американские аналитики, и украинские, то, что сейчас Владимир Путин, ну вот его войска, армия Российской Федерации, так торопится прорваться и к ключевым украинским городам, и захватить свободную часть Донбасса. Как вы прокомментируете слова Бена Ходжеса?
Ну, я с генералом полностью согласен. Я, правда, давал оценки где-то две недели. Но оценки разные бывают, это все зависит от ситуации. То есть ситуативно, скажем, мы можем оценивать, какие еще возможности есть у России, какие силы она будет вводить. Это зависит не только от России, это зависит от нас. Сколько этих сил мы будем здесь перемалывать и с какой скоростью. Поэтому любая оценка, она относительна. Но в любом случае вот такое состояние, скажем, и российской армии, и резервов говорит о том, что, скажем, активная фаза операции, в кавычках, специальная операция, которую они здесь ведут, а фактически это война. То есть любая военная операция, не согласованная с государством на территории, которая она проводится, это война, это агрессия. Так вот, ее возможности заканчиваются. И здесь, ну, если вы Понимаю. Я где-то до, не помню какого числа, еще до начала, задолго до начала войны, я в «Новом времени» там описывал один из сценариев, где я говорил, что, в общем, противник зайдет так далеко, насколько мы ему позволим. И вот на той территории, на которую он зайдет, он будет пробовать организовывать так называемое подобие ЛНР-ДНР, что мы видим попыткой в Херсоне, в Мелитополе, что они пытаются сделать с Мариуполем. То есть, в принципе, они пытаются, ну, они хотели бы, скажем, сделать некий пояс безопасности по всей границе России. И это было бы для Путина на самом деле победой. То есть тогда бы он сказал, что вот я одержал победу, вот у нас пояс безопасности, который отделяет нас от НАТО, а остальная Украина пусть себе идет там и в НАТО, и в ЕС, и тому подобное. Вот его, на мой взгляд, это его было, скажем так, запасной вариант, если не подчинить Украину полностью. И этот план провалился. Теперь он просит помощи у Китая. И здесь его ждет, ну, на мой взгляд, еще один облом. Поскольку вместо военной помощи он, скорее всего, получит сухпайки для армии, а если будет, ну, скажем так, по каким-то неофициальным каналам оказываться финансовая и частично военно-техническая помощь, то это будет означать просто поглощение России. То есть Китай оптом и в розницу скупит ее полностью.
То есть просто так сначала не даст никакой техники военной? Там...
Да, ну, ради бога, кто сейчас просто так что-то делает? То есть это будет постепенный, скажем так, ну, не аннексия, а, как бы это выразиться, более дипломатично, не знаю таких слов. Ну, поглощение Дальнего Востока, сначала Сибири и Дальнего Востока, а потом и подчинение себе всей политической верхушки России. Вот что ждет Россию.
Николай, как вы объясняете, что в российской армии такой великой и могучей сухпайков не хватает? Ну ладно, взяли с собой солдаты, их там мало, в Украину планировали совершить блицкриг. Ну а что, сейчас на складах-то ничего нет? Зачем просить у Китая? Как вы это объясняете?
Вы помните, есть такой фильм «Золотой зеленок» по Ильфу Петрову? Так вот, там один из персонажей говорит: «Крадут, Саша, и много крадут». Так вот, в России, ну, это как раз вот это те слова, которые к ней относятся. То есть все те хваленые отчеты о том, что российская армия там оснащена там на 70% новейшими образцами вооружения, это блеф оказался. То, что она полностью обеспечена резервами на сколько-то там, не знаю, какие-то месяцы стратегической операции, это блеф. Все украли. Все разошлось по карманам генералов или тех подрядчиков, которые были снабжали Министерство обороны. Вот что они сейчас и имеют. И поэтому меня не удивляет, например, возмущение того же Путина своими генералами. Начало, так скажем так, начинает их шерстить, или, как батька говорил, перетрахивать. Тут уж как получится. То есть это была и остается, и останется на долгие времена проблемой России. Крадут.
Николай, какая задача минимум за эти 10 дней? Как вы бы ее себе описали? Ну, перед тем, как... 10 дней, я говорю, ориентировочно, да? Перед тем, как могут закончиться активные боевые действия из-за проблем с логистикой, личным составом, обеспечением этой армии, что нужно сделать Путину, что он попытается сделать в Украине?
Ну, Путин попытается закрепиться на тех рубежах, которые уже достигнуты. Или максимум попытается вот замкнуть вот этот пояс. Удастся ли ему в этом... Уверен, что не удастся. Поэтому, скорее всего, ограничится... Ну, его попытки ограничатся теми, скажем, территориями, которые, на которых он сейчас находится. Наша задача в этом случае, это, во-первых, ну... Сначала выстоять, то есть выдержать весь этот навал, потому что, ну, по численности, естественно, армия России нас превосходит. Не по качеству, а именно по численности вот этого пушечного мяса, которое навалом лезет сюда. того будет больше удобрений. Закрепиться на тех рубежах, на которых мы есть, накопить резервы, а потом уже дело техники, это уже пойдет контрнаступление, освобождение от захватчиков наших территорий. Тут единственная проблема в том, что, скажем, вот те населенные пункты, те города, которые оказались или захваченными, или окруженными, и откуда еще не удалось эвакуировать граждан, вот эти граждане будут использоваться захватчиками как щит, как заслон. И тут, конечно, трудности будут с освобождением вот этих населенных пунктов, потому что мы не агрессоры, мы не живодеры, как они, и мы бережем своих граждан.
В буквальном смысле, вот, Николай, то есть они будут ставить вот женщин и детей перед военной техникой?
А вы помните слова Путина во время крымских событий? Это его, ну, не помню точно, не ручаюсь за то, что это прямая речь, но он выхвалялся тем, что мы пустим впереди себя или встанем за спиной стариков, детей и женщин, и посмотрим, как они над нас будут стрелять. Это его слова. Я тут ничего не выдумываю. Поэтому меня нисколько не удивит, если такая же тактика будет использоваться в этом случае.
Хорошо, Николай, и к последнему к вам вопрос. Ну, минет вот эта вот активная фаза войны, на которую пока силенок хватает у армии Российской Федерации. А что дальше? То есть тогда русская армия будет вынуждена окапываться там, где она находится, и как-то замораживать вот эту вот линию фронта. Правильно я понимаю?
Ну да, конечно.
Спасибо большое. Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, был с нами. Напомню, что мы обсуждаем изменение тактики Владимира Путина и слова американского генерала Бена Ходжеса о том, что совсем скоро, вот по его оценкам, в течение 10 дней может быть закончена активная фаза войны, потому что у армии Путина уже не хватает личного состава, боеприпасов, нарушены логистические цепочки. К нам Игорь Кази, военный эксперт с Института Евроатлантического сотрудничества, присоединяется. Господин Кази, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, как бы вы описали, как себя будет вести армия Российской Федерации вот в течение этих 10 дней, пока есть силы, пока есть снабжение? Ну вот миллионники не только в Украине приготовились к осаде, готовы они к этим атакам. Какой будет тактика армии Российской Федерации и, соответственно, контртактика ВСУ?
Ну, давайте начнем с того, что я согласен абсолютно относительно того, что говорил Николай, имеется в виду про заявление Путина, что они будут стоять за спинами фактически детей, женщин и стариков. Я не исключаю этого, потому что по своей сущности этот человек просто негодяй, и он способен на все. Если говорить про более серьезные вещи, насколько сегодня вооруженные силы Российской Федерации еще готовы в своем сухопутном эквиваленте фактически проводить какие-то наступательные операции или пытаться проводить наступательные операции. Вы знаете, вопрос довольно-таки серьезный, если взять в рассмотрение, ну, например, хотя бы опыт Второй мировой войны относительно мобилизационного резерва. Да? То есть было использовано где-то до 10, по разным источникам, 14% от всего населения привлечено для участия в войне. Это по опыту Германии. И именно если брать в рассмотрение эту составляющую, то вы прекрасно понимаете, что у Путина есть резервы. У Путина есть людские резервы, да, они находятся сейчас на гражданке, они не подозревают, что их могут призвать в любой способ, да, законы позволяют или посадить в любой способ, и каждый должен, в принципе, решить сам для себя, идти в армию в качестве пушечного мяса или не идти в армию в качестве пушечного мяса. Что касается техники и вооружения, вопрос интересный с точки зрения, ну, давайте с вами начнем с того, а куда была выведена основная группировка, имеется в виду техники вооружения, группы советских войск Германии, группы войск в Чехословакии, группы, центральные так называемые группы войск, южной группы войск из Венгрии. То есть мы всего на сегодняшний день уничтожили по разным источникам, да, чуть больше 400 танков противника. Это если мы берем основную ударную силу сухопутных войск Российской Федерации. И 400 танков противника – это даже на сегодняшний день не две танковых дивизии. Это чуть меньше, потому что две танковые дивизии – это на сегодняшний день 560 танков. Да, мы знаем Кантемировскую дивизию, уже раздолбали в щен, и слава богу. Однако есть и другие формирования. Поэтому вопрос людских ресурсов – это очень аккуратный вопрос. Почему? Потому что, на мой взгляд, иногда он оценивается абсолютно не с точки зрения способности тоталитарной России поставить людей под ружье, а с точки зрения опыта собственной страны. То есть, если мы берем генерала Ходжеса, которого я очень уважаю и знаю очень хорошо, то мы можем просто недооценить противника в том плане в его возможностях по мобилизационному резерву.
Но это же призыв нужен быть, это... Игорь. Получается всеобщая мобилизация в России? Только такой выбор?
С чего вы взяли то, что скрытая мобилизация сегодня не может заменить всеобщую мобилизацию? Понимаете, тут ведь никто не отменял такой момент, как проведение скрытой мобилизации. Да, она может производиться под разными предлогами, под разными моментами. Из чего вы взяли то, что именно момент связан с тем, то, что россияне побежали все на Запад, причем, извините меня, иногда... просто с парадоксами сталкиваясь, когда они бегут на Запад и ругают этот же Запад, и, извините меня, хвалят того же самого Путина. Поэтому я думаю, что вот эти вот процессы, они должны быть правильно оценены. Я думаю, то, что сегодня Рада национальной безопасности и обороны – это довольно-таки серьезный, трезвомыслящий орган, который правильно оценивает ситуацию. Поэтому тактика будет меняться. Она уже меняется. И мы с вами видим то, что заявил генерал Залужный, долгих лет ему здоровья, то, что будут противник биться не только из середины окружения, но и, извините меня, с внешней стороны окружения. То есть это говорит вопрос то, что как бы ты ни становился за спины стариков, детей и жен, ты готовься, что по твоей спине будут бить тоже. Вот этот момент надо брать во внимание и учитывать, потому что любая недооценка противника, она может привести к военному поражению.
Спасибо за анализ. Игорь Козей, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Напомню, номер нашего вайбера 095-151-9505. Не успеете написать нам во время этого прямого эфира. Пишите круглые сутки, 7 дней в неделю. Он работает. Присылайте фотографии, видео. Мы рады любой информации с места. Со мной эту программу ведет Татьяна Якубович. Таня вот получила какое-то свежее видео из Киева, который подвергся обстрелам очередным.
Да, мы во время разговора в начале эфира как-то упустили Киев. Действительно, сегодня утро началось в Киеве с серьезных обстрелов. Точнее, ночью были повреждены две многоэтажки. Это Святошинский район и Подольский район. Предварительно там двое погибших, в частности, по Святошино. И когда в нашем утреннем эфире сегодня был корреспондент Роман Погулич, который как раз отправлялся туда на место обстрела, он сказал вот такой важный момент, что все-таки до сегодняшнего дня столица страдала от обстрелов, но не от таких прямых. То есть в основном все события происходили на окраинах. Окраины, как Ирпень или Буча, действительно очень сильно обстреливаются, и также сбивались ракеты над Киевом. Но вчера и сегодня это именно были уже попадания по жилым кварталам, то есть что-то такое похожее на Харьков. И Рома поработал на месте, а также другие наши журналисты, и можем показать это видео.
Мы сейчас вот его готовим к, для того, чтобы показать последствия обстрела Святошина. Я пока присоединю российского журналиста Игоря Яковенко к нашему разговору. Мы хотим все-таки коснуться одного момента. Вчерашним вечером сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова, выступила в прямом эфире с антивоенным высказыванием. В то время как вышла она за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом «No war», «Остановите войну», «Не верьте пропаганде», «Здесь вам врут», «Russians against war». И после этого она обратилась в своем телеграме, опубликовала вот следующее заявление. Давайте посмотрим заявление Овсянниковой.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек — Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы, русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех.
Ну и потом, по сообщению аналитиков, был всплеск в Российской Федерации в Гугле запросов «Нет войне» и «Остановите войну», ну, вот таких вот запросов. Вопрос Игорю Яковенко, российскому журналисту. Игорь, у меня только один вопрос к вам. Украине стоит рассчитывать на россиян или стоит забыть о них вообще, вот оставить эти надежды на протесты, на какие-то, ну, вот народные волнения?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, я бы не стал ставить вопрос вот так радикально, значит, забыть или надеяться. Безусловно, рассчитывать надо только на свои силы в Украине и только на свою армию, на свой народ, который сейчас действительно героически сопротивляется. Это очевидно. Значит, то, что произошло, вот эта вот акция Марина Овсянникова, это очень хорошая штука, потому что это симптом того, что на самом деле те люди, которые... Ну, сама Марина, она редактор, который никогда не писала текстов, как известно. Она, так сказать, занималась переводами комментариев зарубежных политиков, каких-то спичрайтеров и так далее. То есть, на самом деле, как бы сама лично она не была ни говорящей головой, ни, так сказать, не производила сама по себе каких-то пропагандистских, вот, фашистских текстов, которым заполнено российское телевидение. Поэтому, ну, безусловно, она сотрудничала, работала на Первом канале, поэтому, безусловно, часть вины у нее есть. Но это важный симптом, потому что мы видим, что один за другим уже представители того, что называется российская там политическая, экономическая элита, они потихонечку начинают отползать. Ну, Марина Овсянникова вряд ли можно признать, считать представителем элиты, но тем не менее это сотрудник Первого канала. До этого было заявление антивоенное Дворковича, это уже достаточно увесистая фигура, так сказать, в российском истеблишменте. Ну, целый ряд представителей там, значит, людей, которые постоянно мелькали в телевизоре, они сейчас уехали, говорят, в отпуск и так далее. То есть потихонечку, в общем, народ начинает понимать, я имею в виду вот этот вот околовластный народ начинает понимать, что пахнет жареным. Это хороший знак. Это не значит, что надо рассчитывать на какое-то немедленное там падение режима. Этого не произойдет, это совершенно очевидно. Но, тем не менее, трещинки пошли. Это важно, это хорошо. Я считаю, что это хороший очень хороший симптом. Ну и самое главное, что произошло? Немножко уменьшилась вот эта спираль молчания, которая поразила российское общество. Да, действительно, вот такие, из таких трещинок потом возникают действительно серьезные трещины. И, ну, давайте реально смотреть. А чего мы, собственно говоря, ждем? Какого завершения? Вне всякого сомнения, военное поражение, которое терпит путинские российско-фашистские войска в Украине, это очень важная история. Но мы же не можем представить себе, что Путин просто отползет. На сегодняшний момент мы понимаем, что у этого человека действительно, ну, диагноз Немцова оправдывается каждый день, и в конечном итоге он, вне всякого сомнения, будет идти на эскалацию. И в данном случае, я думаю, что может в конечном итоге разрушить. То есть речь идет сейчас или-или. Или действительно Путин уничтожит планету, на что он, в общем, в принципе, готов уже и морально, и психологически, я бы сказал так, психиатрически готов. Либо путинский режим рухнет. Для того, чтобы он рухнул, безусловно, важен какой-то внутренний надлом, внутренний раскол. Поэтому то, что вот произошло на Первом канале, это маленькая-маленькая трещинка, которая продемонстрировала то, что на самом деле внутри этого монстра все не так благополучно. И комментарии сотрудников российского вот этого вот информационных войск показывают, что они, в принципе, в большинстве своем не поддерживают вот это все. Не поддерживают. Это комментарии людей.
Спасибо, Игорь. Игорь Яковенко, российский журналист, был с нами. Татьяна Попова, медиаэксперт, присоединяется к нашему разговору. Татьяна, здравствуйте. Настраиваем сейчас мы связь с Татьяной Поповой. Я пока напомню номер нашего Вайбера 095-151-9505. Мы принимаем только текстовые сообщения в течение этого эфира. И после него круглые сутки пишите нам, отправляйте фото, видео из ваших городов. Сейчас люди, гражданское общество, сами украинцы, главные журналисты на своей земле, потому что профессиональные журналисты очень многие либо были вынуждены выехать из зоны боевых действий и оттуда уже из относительно безопасных городов освещать то, что сейчас происходит на линии соприкосновения на Донбассе и на фронте. Вроде настроили мы связь с Татьяной Поповой. Татьяна, слышите меня? Татьяна?
Вы меня слышите?
Да, вот сейчас мы вас услышали. Татьяна, ну вот хочется тоже ваш комментарий. Как вы трактуете вот эту вот трещинку в информационном, в российских элитах, ну, в частности, информационных, о которых вот говорится российский журналист Игорь Яковенко. Как вы думаете, эта трещинка такая серьезная, которая может расползтись?
Их трещина в том, что они врут. А когда врешь, гораздо сложнее это вранье скрывать. Да, особенно в сегодняшнее время мы видели, я не знаю, сколько сейчас уже на данный момент набрала на Ютубе Навального пресс-конференция срочников вчерашняя. Но когда я последний раз смотрела несколько часов назад, там уже было 300 тысяч. Что все-таки россияне как-то, какая-то часть россиян будет узнавать о том, что здесь происходит. Пила, это журналист, редактор Первого канала, да, например.
А как вы объясняете вот такую реакцию украинского общества, да? Ну, появилось очень много версий, что, мол, это запланировано для того, чтобы сместить акцент с того, что Россия напала на Украину в очередной раз, творится тут гуманитарные преступления, катастрофы, на то, что есть хорошие россияне, мы же братья и тому подобное. Как вы объясняете реакцию украинцев?
Не очень доверяют россиянам, особенно вот после 24-го. Такая реакция, с одной стороны. С другой стороны, любые ситуации, которые доносят информацию до россиян, это всегда хорошо. Там взламывают анонимус российские каналы и показывают видео обстрелянного Харькова или интервью военного. Выходит Первого канала со своим плакатом. Это хорошо. Навальный публикует наши видео с военнопленными срочниками. Тоже хорошо. Это все хорошо. И надо это делать. И это не значит, что сейчас, после того, как она уже попала в руки ФСБ, мы должны ей там делать какие-то там, я не знаю, алтарь, потому что мы помним, что, например, с Надей Савченко случилось после того, как она посидела такой шаг она предприняла, это позитив для Украины.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Попова была с нами на связи, медиаэксперт. Вот сейчас сообщила, что еще один западный журналист погиб в Украине. Fox News сообщила о том, что их сотрудник Пьер Загжевский погиб дословно. Пьер был убит в Горинке под Киевом, Украина. Вчера Пьер был с Бенджамином Холлом и собирал новости, когда их автомобиль попал под огонь. С нами есть по телефону Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Кейс Украина, экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас вот, как обычно, остается очень мало времени перед концом программы. Ну вот мы тут обсуждали военный аспект, что вооруженным силам Украины и украинцам стоит продержаться 10 дней, тогда Россия будет не способна на активные боевые действия. Сейчас уже украинская Минэкономики подсчитала, что около 120 миллиардов потеряла Украина. И если даже сейчас закончатся боевые действия, ВВП украинский упадет на 10% в этом году. Это по подсчетам МВФ. Дмитрий, ну а если вот еще две недели активных боевых действий, какой будет урон нанесен и ВВП, и имуществу непосредственно украинскому? Украина, ну, потянет вот еще две недели войны?
Ну, еще две недели мы, конечно, можем тянуть, но мы должны понимать, что на территории, где ведутся боевые действия, производилось около 60% ВВП Украины. То есть это самые большие города, миллионники, и территории, где велась самая активная экономическая деятельность. То есть это значительный урон для нас. Но тут мы должны понимать, что в условиях войны вряд ли, тем более, что военные действия ведутся на нашей территории, вряд ли кто-то рассчитывает обойтись только своими силами. Да. Даже Советский Союз в свое время он рассчитывал на ленд-лиз от Соединенных Штатов. Поэтому здесь нужно четко понимать, что нам нужно запрашивать гуманитарную помощь для того, чтобы обеспечивать население даже самыми элементарными продуктами. Да. То есть здесь можно рассчитывать и держаться две недели. В принципе, у нас была достаточно неплохая стартовая позиция до начала войны. Но если война затянется и вот этот прогноз за две недели не сбудется, то мы должны четко понимать, что Европейский Союз, европейские страны, вот эта гуманитарная помощь, они должны служить для нас надежным тылом для того, чтобы продолжать вести военные действия против агрессора.
Финансовая помощь, Дмитрий, я правильно вас понимаю? То есть это не продукты, да, а именно денежные вливания в валюте в украинскую экономику?
Именно продукты. Потому что, понимаете, мы не будем производить достаточно тех же самых базовых продуктов для того, чтобы обеспечивать людей. То есть, как я говорил, что военные действия ведутся на территории, которые производили 60% ВВП. У нас есть определенный плюс, потому что прошлогодний урожай был рекордным, и он в значительной части остается на элеваторах в Украине, то есть у нас есть достаточно хороший запас прочности, но я думаю, мы должны смотреть вперед, возможно, будет и окончание боевых действий через две недели, а если этого не будет, то есть мы должны четко понимать, что как бы даже если нам привезут деньги, да, за эти деньги нужно иметь возможность что-то купить. Да, для того, чтобы это можно было купить, его сюда нужно как-то доставить, чтобы оно было в распоряжении в стране.
Дмитрий, у нас одна минута осталась. А вы видите с стороны западных стран, ЕС, МВФ, желание вот такой план Маршалла, мини-план Маршалла для Украины предоставить?
У них очень большое желание, и есть очень четко видно, что страны, особенно Восточная Европа, они как бы четко увидели свою перспективу, если Россия не остановится на Украине, поэтому они очень хотят помогать нам и очень сильно поддерживают в любых проявлениях. Поэтому такая готовность есть, и мы видим, что эта помощь и в виде кредита, и в виде гуманитарной поддержки, то есть бесповоротной помощи, они уже достаточно в больших объемах к нам приходят.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Байерчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина». Ну, трудно не согласиться и в плане резистентности, устойчивости украинской экономики и желания западных стран помогать Украине в этот трудный период, когда она борется за свое выживание, успешно борется за свое выживание, потому что каждый может видеть и курс валют, который благодаря мастерству Нацбанка держится на фактически довоенном уровне, и, скорее всего, по прогнозам экспертов, так и будет. И сейчас уже даже украинские аграрии и в Херсонской области готовятся к посевной. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Татьяна Кубович работали для вас в студии. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».